noi spajom gamen 343. И после гимена будет говорить Олли Veikko Niskakangas и переводить будет Пентти Кähkönen. Претерпел смерть на кресте, грехи он мира искупил. Когда обрел я Божий мир, наследством стало небо мне. Христовой общине Господь всегда хранит своих детей. Когда грехи гнетут их здесь, Иисуса кровь очистит их. Перед престолом милости мы просим от грехов спасти и гимну светлому звучать, когда нас креет благодать, когда нас креет благодать. В небесном доме мы родном однажды встретимся с Христом. Там новый гимн, и я спою Христа, в котором восхвалю. Христа, в котором восхвалю. Во имя Три Единого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Продолжаем собрание, и я прочитаю вам отсюда, как вступление для нашего рассмотрения Слова Божие из второй Моисеевой книги, из 12 главы, начиная с 7 стиха по 14 стих. И эти слова зазвучат во имя Иисуса. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят его. Не ешьте от него не, да, печеного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшееся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так, пусть будут стресла ваши, препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. И ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я свою самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота. И над всеми ногами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте сон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его. Амин. Мы часто слышим, что проповедник, дядя, проповедник говорит, что мы притихнем пред тем словом, за тем словом Божьим. Я подумал, что это для слушателей Слова Божьего, предназначенная для них молитва, просьба и молитва. Но когда я подготовился к этой проповеди на большом летнем собрании, я попросил Отца Небесного о том, чтобы Он позаботился обо мне в этом служении, в этот час служения. Час произнесения проповеди, чтобы я притихнул от своих забот и боязней, словно как будто я слышал о том, что Отец Небесный вот именно в этот момент хочет говорить, и чтобы мы смогли это передать чадам Божьим. Это место Священного Писания. Это очень интересное место Слова Божьего. И это связано, единственно говоря, с таким периодом в истории израильского народа. Или как будто таким особенным знаком. Этот текст избран из Ветхого Завета, как мы услышали. Это место Священного Писания написано несколько тысяч лет тому назад. И какой-то человек смог бы подумать, что это, какое это имеет дело для нашего времени. Я, конечно, чувствую богатство этого Слова Божьего. И там это многослойная такая многослойный рассказ. Сам я понимаю так, что желаю, чтобы Бог что-то нам открыл из этого места Писания. В этом месте Священного Писания нам рассказывается о том часе, когда израильский народ отправлялся и отправился от рабства египтянам. Если Бог позволит, я постараюсь немножко вспомнить о том, какие стадии и события были, почему израильский народ был там в Египте, и как этот народ попал туда, Египет. И как они потом оттуда отправлялись. Если я здесь в студии спрошу от вас детей, которые там в своих домах слышите вот эту проповедь, если бы я спросил о такой личности, как Иосиф, библейской личности, я думаю, что все вы ответили бы на это. Вы в воскресной школе услышали, вы слышали об Иосифе и библейских классах. Иосиф был хотя он был обычным человеком, он имел свою значительную участь или роль, если так можно сказать, в этих разных стадиях израильского народа. И когда лозунгом нашего собрания является «Да будет воля Твоя и на небе, как на земле». Вот предложение, которое для меня лично является самым трудным местом в этой молитве «Отче наш», то но так Иосиф и его семья, там стадия израильского народа, там видно, была всемогущая рука, которая там заботилась о Иосифе и о его семье. Там имела значение для жизни израильского народа. Вы помните, как он 17 лет, он был в 11 и 17 сыновей Якова. И Иосиф хотел, как верующий, идти по пути веры. И Библия рассказывает о том, что он был особенно дорогим для своего отца. И Яков был уже в преклонном возрасте. И Иосиф сохранился верой. Но так не было касательно всех братьев Иосифа. Но, конечно, но я думаю, что вот все вот братья и сестры, которые попали в неверие, они являются для вас безгранично дорогими. И вы во время проведения этого собрания вы возносили молитвы свои Отцу Небесному, чтобы они вернулись в веру. Братья Иосифа были пастухами. И вот о Иосифе там говорили, что он там увидел два сна, какие бы то ни они были. И один из этих снов был таким, что братья там тогда связали эти растения там на поле, и вот эти растения братьев потом поклонялись Иосифу там, как будто, образно говоря. И братья завидовали Иосифу из-за этих снов. И может быть, и зависимости от специального положения Иосифа перед отцом. Но там братья пасли скот. И вот потом Иосиф пошел туда для того, чтобы посмотреть, как там себя чувствуют братья. И у братьев возникла мысль убийства Иосифа. Но вот потом Рувим все-таки спас жизнь Иосифа, и Иосифа бросили в глубокий колодец. И Иосифа потом продали купцам, и они потом продали там в Египте быть рабом во дворце фараона. Нам только можно представить себе, в каких чувствах находился такой Иосиф там, в чужой стране, с иностранным языком, которого он не знал. Библия дает нам очень светлое представление о Иосифе, как Иосиф там был счастливым человеком. И в Библии говорится о том, что вот вместе с ним был Бог. Бог наслаждался доверием там во дворце фараона. И там потом произошло такое, что хозяйка его, хозяина, привлекла Иосифа к греху. А Иосиф сказал, что он не может сделать такого зла против Бога. И он его обрушили неправильным обвинением, и его посадили темницу, в тюрьму. Но и там, находясь темнице, Бог охранял Иосифа, защищал его, и он стал стражем потом других пленников там. Но там Иосиф объяснил сны, и когда Иосиф их силой Божьей объяснял, то такой, который наливал напитки, он его не убил, он сохранил свою жизнь. А другого из них повесили, и он утратил, тот человек утратил свой дух. Но так там получилось, что когда этот царь, фараон, тогда отметил, что книжники и фарисеи не смогли объяснить тех снов, которые значения тех снов, которые были у фараона. Но потом узнали о том, что Иосиф имеет объяснять сны, и так они пошли за Иосифом. Когда Иосиф там свои волосы там постричь, и его одевают. Все-таки и тогда у Иосифа сохранилось уважение к властям, независимо от трудного положения. Иосиф сказал, что вот это объяснение сна от Бога. И эти сны фараона означают, что там в Египте сначала будет 7 хороших годов, и потом после этого 7 God of Golas.
Viljavien vuosien aikana
Golada. И так там Иосиф организовал сохранение хлеба во время годов с голодом. И так, когда он был таким подходящим для проведения той задачи, его потом повысили быть вторым человеком Египта. Во всем этом можно увидеть водительство Божие. Но если вы еще хотите услышать, я еще хочу подумать о том, как дальше пошли. Яков отправит своих 11 сыновей в Египет для за покупкой хлеба. Они приедут тогда туда, в Египет, и будут там перед Иосифом. Не знают они Иосифа. Они тогда покупают там хлеб и потом возвращаются уже, отправляются на путь домой. Потом Иосиф все-таки там обнаружит братьям, что это он их брат. И потом вот они отправят вагоны за отцом Иосифа, Яковом. И так они могут бежать от того голода, который тогда бушевал там на их родине. И приблизительно 7-10 человек тогда, это семейство и родные родственники Иосифа, которые переселились в Египет. И потом они были там некоторое время, и настало время ухода из жизни Иосифу. Но до этого отец его, Яков, уже умер. И мне вспоминается такое место, когда Яков умер, и Яков уже подумал, что сейчас Иосиф отомстит вот им все то зло, которое братья причинили. Иосиф плачет там, когда, при встрече, когда братья вот говорят о таком, и успокаивает Иосиф их и говорит своим братьям: не бойтесь, и я сам нахожусь под сильной рукой Божьей. И вот это было волей Божьей, что так Иосиф спас много народу. И так его, Иосифа тогда вот через разные события привели туда, в Египет. Но потом времена изменились, и новые правители появились, и они больше не вспомнили о том добре, которое Египте чада Божьи и вот египтяне получили от работы Иосифа. Но уже вот египтяне подумали, когда умножился народ израильский, что тот народ составляет угрозу для их родной страны. И вот там у израильского народа тогда были всякие тяжкие работы. Они кирпичи там подготавливали. Они построили там два города там на севере Египта, это были города с налогами. И там была такая хорошая земля для жизни, для того, чтобы там жить израильтянам. И израильский народ тогда вот призывал к Богу, чтобы Бог им помог. И как мы услышали, Бог избрал потом Моисею быть вождем израильского народа. И когда эти еврейки рождали детей, и если это было мальчиком, то тогда повивальне бабким попросили убить вот этих сыновей. Но вот тогда вот повивальне бабки сказали, что вот эти израильские мамы являются такими крепкими, что там все время рождаются дети. И такое постановление, такой приказ был дан, что надо умертвить вот всех мальчиков, маленьких мальчиков. В таких трудных условиях там среди вот египтян жил израильский народ. И израильскому народу израильтяне сказали, чтобы они хотели бы туда пустыню сейчас переехать для того, чтобы там молиться. Но Бог не позволил этого. И когда вот фараон не позволил их, Бог позволил всего 10 проказ египтянам. Но окаменел, окрубел сердце у фараона, ожесточил Бог, ожесточил фараон свое сердце. И из этих десяти проказ, последняя проказа была вот именно убийство вот первенцев. И вот наш сегодняшний текст начинается вот именно с этого стадия. Это произошло последней ночью пребывания их там в Египте. Бог сказал, что он отправит ангела смерти умертвить всех первенцев египтян. Но Бог дал израильскому народу такое приказание, что каждому хозяину семьи надо было заколоть ангца в возрасте одного года. И вот предыдущей ночью ухода израильского народа из Египта вечером израильтяне должны были потом покушать этих ангцев. И получили от Бога и такие правила, что надо было бы приготовить этого ангца так, чтобы только выпустили кровь из ангца, и надо было бы пожарить полностью его на огне. И этот наш текст потом сказал в первом письме. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей домах, где будут есть его. Значит, это кровью этого пешеобычного ангца тогда помазали вот эти кармы дверей. И перекладину. Они той ночью съели пешеобычного ангца с пресным хлебом и с горькими травами. Они должны были съесть их. Это указание на то, если Бог даст эти ссылки, помогут нам понять содержание этого текста. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тело? Итак, очистите старую заквашу, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос заклан за нас, который есть Христос. Посему станем праздновать не за старою закваскою, не за закваскою порока или лукавства, но за признаками чистоты и истины. Я понимаю так, это и с братом своим по вере я побеседовал об этом месте. Эта закваска, это является, это имя существительное является образом греха. Вот в этом пешеобычном ангце израильский народ уже предварительно смотрел ангца Бога. Бог дал после грехопадения, что вот этот Христос когда-то придет в этот мир для того, чтобы примирить нас с Богом, искупить грехи всех людей. И многие пророки, ветхозаветные пророки, напомнили израильский народ об этом обещании Божьем и о грядущем примирителе грехов. Я понимаю это данное место Священного Писания так, что здесь посоветовали тем людям, отправляющимся длинную мучительную поездку для того, чтобы отборствовали сердечную чистоту и чистоту совести. И в этом месте Слово Божьего нас напоминают о том и советуют тому, что хотя здесь во времени, как чада Божие, мы идем по пути чистой совестью. Все-таки каждый из нас из своего опыта знает, что своей силой и со стороны нам это не удалось, не повелось это. И часто были ущербы вот этих вопросов. Мы на этих собраниях услышали о том, что у чад Божьих есть такая чудесная выгода благодати, что если там сердце имеются такие дела, о которых Святой Дух Божий напоминает нам о том, что ты, дорогое чадо Божье, ты провинился в грехе и вине, то тогда мы можем просто уже от общей проповеди поверить, о содержании Евангелия поверить, что все грехи наши нам прощены. И можем поговорить об этих вопросах братом или сестрой. И когда он или она от имени Бога нам прощает эти грехи во имя крови Иисуса, мы можем поверить, что эти грехи прощены уже сердцем Отца Небесного. Вот это место послания Коринфянам дает нам понятие о том, чтобы мы не были нечувственными по отношению к своим дорогим братьям и сестрам, потому что там и Коринфе было так, что там в публичных грехах жили дети Божии. И если мы испытываем такое или видим, что нам следует молиться Богу о том, чтобы Бог наделил нас правильной смиренностью, и чтобы мы поговорили с братом или сестрой об этом, и чтобы мы смогли тогда как будто предостерегать дорогого друга или дорогую сестру по вере, чтобы они попали не на тот путь, что если они будут стоят как будто на слабом льду, например, в Финляндии весной, что больше не выдержится этот лед. Не иди на этот лед, чтобы не было ущерба, вреда. Так мы хотим сейчас поддерживать друг друга в испытаниях и падениях жизни. И Евангелием и стараемся помогать попавшего в грехи человека. Мы здесь говорили и об этих горьких травах. Это, конечно, является образом вот этих испытаний, тяжких испытаний рабства там в Египте. Это образ того, когда человек получает милость покаяния от неверия. И хотя все грехи тогда были прощены без условий, неверие и все другие ошибки, грехи жизни, они прощены. Все-таки каким-то образом, как-то вот эти, это все напоминает о том, что там мир всем, там нет мира совести, там нет радости, счастья, чада Божьего. А вот такие дела всегда причиняют горести, печали. И это очень большая охрана. Я думаю сейчас о вас, дорогих слушателях, и детях, и молодых, и взрослых, чтобы вы вот время детства, молодости и всего жизни, чтобы вы сохранились в вере. Я в этой связи помню сейчас и о своих родных, молодых и молодых взрослых, которые когда-то несли мир Божий своей совести, когда-то враг души обманул вас. Вы можете утешиться тем, что еще есть время благодати. И каждого такого человека, который вышел из Царства Божьего, мы приглашаем его обратно. Бог призывает обратно. Если какой-то дорогой друг, который еще не верует, поверься, что все грехи твои тебе прощены во святое имя через драгоценную искупительную кровь Иисуса Христа, Господа нашего. Отец Небесный наделяет тебя силу идти по этому пути, как чадо Божие, как это было и по отношению к Иосифу, среди чешских трудных судеб жизни. И здесь говорят еще, здесь вот говорится, значит, если же его так, пусть будут цресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваши и посохи наши в руках наших. Здесь Ефесянам говорится об этом. Наконец, братья, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств. Здесь речь идет об отправлении путь. У них была такая белая одежда. Значит, это образ того, как дети Божии имеют полномочия проповедовать это Евангелие мира. И вот способ на руках, это означает то, что это то драгоценное Евангелие прощения грехов Царства Божия. И их посоветовали очень быстро отправиться в путь. И это является и образом того, что нам нельзя узнать длины приходящей нашей жизни, это только ведомо Богом. Очень важно то, чтобы каждый из нас, каждый час были готовыми для ухода. Значит, путь для ухода из жизни. Если вот графики Божьей вот будут закончены наши дни, что было бы, чтобы у нас до этого были все грехи прощены и мир, чтобы мы имели мир Божий. После этого события израильский народ отправился в пустынное путешествие. Здесь, может, речь идет о том, что когда человек обретает милость покаяния, он как будто тогда отправляется на путь к небесам, когда жребие попало на него. Эта кровь там на косяках и на перекладине была знаком того, когда вот этот ангел смерти убил каждого первенца семьи египтян и самого старшего животного тоже. Но, значит, это кровь, искупительная кровь, примирительная кровь Иисуса Христа Господа нашего, того невинного агнеца. Об этом идет речь. И так и ты, дорогой слушатель, ты можешь сейчас поверить, что все искушения, все грехи, все слабости тебе прощены во имя, во святое имя, через драгоценную, пролившуюся вплоть до земли, примирительно кровью, все грехи прощены. Я тоже хотел бы спросить сейчас Евангелия по отношению к себе, чтобы вот и вы простите и мне мои грехи. Так я хочу принять прощение. Я хочу так вместе с детьми Божьими идти по этому пути веры. И таким образом, вот потом после этого начинали проводить Пасху в знак отправления израильтян из Египта. И так, потом Божье обетование, последствий должен был исполниться, и вот этот невинный Агнец на кресте на Голгофе пролил свою кровь для того, чтобы все грехи, для того, чтобы примирить людей с Богом. И для того, чтобы искупить в грехи. И так мы можем иметь из Господа Иисуса как своего Спасителя. И так мы хотим и о Нем на этом собрании, на эти собрания говорить и повествовать. И хотя вот разные тексты, все-таки вот содержание этих проповедей является одно и то же, когда красной нитью там все время есть эта спасительная красная нить во имя Иисуса и во имя, благословляющее имя Иисуса. Аминь. Здесь вот и спасительные просьбы еще. Мы притихнем еще. И вот насчет этих испросительных просьб, молитв, мы сейчас поговорим об этом. Мужчина обращается к нам, чтобы мы помолились о том, чтобы он получил силу возвратиться в веру. И многие люди вот просят силы и доверия к Богу. И вот чтобы Бог дал понимание среди членов семьи, и чтобы вот в семье царило взаимное доверие вместо огорчения. И вот одна хозяйка семьи просит молиться о том, чтобы вот взаимные отношения между членами семьи исправились. И вот одна бездетная семья просит молиться о том, чтобы у них и у многих других родились дети бездетных семей. Спасибо большое за вот эти собрания в интернете. Желаем сил, много сил тем, которые трудятся на этой ниве. Хозяйка просит помолиться за своих детей. И вот один человек просит молиться о том, чтобы Слово Божье затрагивало Божьих людей и Божьих детей за границей. Молодая мама просит сил для своих родителей после тяжелой весны с коронавирусом. Ты моя скала, мое прибежище. Ты управляешь мной, ибо ты являешься моим Богом. Аминь.